Вы даже не знаете, что вы сейчас со мной сделали с этой песней. Потому что я сидел ее, сестры, наверное, переживали за то, что я мешаю вас слушать. Я ее всю пел. Эта песня была первая после... Вы мне напомнили тот день, когда я покаялся. Когда я покаялся, я работал на стройке и выпрямлял там эти гвозди. В Германии тоже такой бред бывает. Выпрямляешь гвозди, чтобы их снова забить куда-то. И когда я покаялся, я думаю, ну мне что-то надо делать, что я могу на работе делать, чтобы познавать Бога. И я взял эту песню, выписал ее из сборника себе на листочек, положил рядом и сидел, выпрямлял гвозди и учил ее наизусть, эту песню. Поэтому я ее пою. И когда я ее пою, я всегда плачу. Потому что эта песня, это она... И чем больше я ее пою, тем больше я плачу. Потому что, когда ты только покаялся, не сравнится та радость после того, когда ты 18 лет верующий, делаешь грех, падаешь и думаешь, ну такого, как меня, надо сейчас на месте здесь просто расстрелять за то, что я сделал перед Богом. И ждешь. Там такие слова есть. Я в молитве силу получал, благодать. И ты ждешь, и ты понимаешь, ну Господь, ну убивай, я грех сделал, я пошел против тебя. А он молчит. Я понимаю, что я живой, я должен же умереть. Ведь грех разделяет с Богом. Возмездие за грех – смерть. А я живой. Да не может быть, я же пастырь церкви, меня надо убить давно уже. Где вы стреляете? А я живой. А почему я живой? Милость превозносится над судом. Тогда ты кричишь «Бог», ты говоришь «Боже, меня надо убить». Меня за то, что я сделал, надо убить, просто убить. Я кричу Богу, говорю, Господи, меня убить надо за то, что я сделал. Я не мог этого делать, а ты меня любишь и спасаешь, и не убиваешь меня. Почему? И когда эту песню, она совершенно сегодня по-другому звучит, когда я ее пою, чем когда я ее пел, когда тогда, когда я покаялся. Если у вас есть какая-нибудь салфетка, слезы вытереть, дайте, то есть, что промок здесь. Потому что благость Бога, она велика. Вы знаете, что я последний раз, когда я сделал грех, и который я понял, что меня просто надо расстрелять за него, я подумал, а что мне делать? Я бы себя убил бы сразу. Если бы у меня был бы пистолет, я просто застрелил бы себя за это. Я думаю, так, я буду делать так, как в Библии написано. Что написано в Библии? 118-й Псалом. Когда все против меня, когда я против, когда все вокруг валится, а я буду слово твое читать. А я суды твои слаще меда. Суды твои слаще меда. Суды твои, Боже, слаще меда. Я открыл 118-й Псалом и стал его читать. Откройте 118-й. И вообще сейчас мы будем 50-й Псалом разбирать. Ваша песня. Господь. Я открыл 118-й псалом, это самый длинный псалом, самая длинная глава в Библии, 176 стихов. В еврейском алфавите 22 буквы, 22 умножить на 8, кто быстро сосчитает? 176. Каждые 8 стихов начинаются с одной буквы алфавита еврейского. Алеф, бейт и так далее, они идут, в некоторых Библиях они, знаете это, да? 8 стихов, это... Автор 118-го псалма восхищается словом Бога. Неважно, что будет на земле. Я буду читать твое слово. Все против меня, а я к слову твоему бегу. Зависть там, тра-та-та-та-та, а я к слову твоему. Они на меня, а я к слову. Чем больше меня давят, тем больше я бегу к слову твоему. Ну, я думаю, я вот сижу и думаю, ну, что вот мне сейчас делать? Вот я вот... Да мне неохота Библию читать. Вообще ничего неохота. Меня просто надо убить. Думаю, а что там в 118-м псалме? А я к слову твоему прибегаю. Я думаю, ага, вот мне совсем не хочется сейчас читать Библию. Тогда я сделаю наоборот. Я открою самый длинный псалом. Это вопрос, если у вас есть, а вот когда неохота, надо читать Библию? Вот когда неохота, 176-й псалом. 118-й псалом. Это ответ на ваш вопрос. А если мне не хочется, мне надо идти читать Библию? Вот как только не хочется, сразу 118-й псалом. Вот заставьте себя его прочитать. Вот я сел и заставил себя читать 118-й псалом. Я насильно его читал. И вот я читаю 118-й псалом, как он восхищается Богом, заповеди твои, суды твои, всем сердцем моим ищу, хочу, стремлюсь. И прям вот слово. Я, знаете, сижу, чем больше я его читаю, тем я понимаю, что это не я. Тем больше я понимаю, я хочу таким быть, но то, что я сейчас сделал, я как-то сижу, вот знаете, читаю, «Откровения твои, откровения, храни душа моя, всем сердцем взываю», 145 стих, «Но сердце мое боится слова твоего», да-да-да, я это все читаю, 111, «Откровения твои я принял», как... У вас еще открыт он? Прочитайте последний стих. Когда я дошел до последнего стиха, я понял, что это про меня. Что там написано? Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба твоего, ибо я заповеди твоих не забыл. Я понял, что этот псалом про меня. Я понял, что этот псалом пишет такой же грешник, как и я. Он восхищается всем нутром, всей силой, Богом, его словом, воспевает его, и заканчивается псалом. А вы знаете, я рядом с Иваном Гернером сейчас сижу, и мне надо застрелить. И я понял, что этот парень, который написал этот псалом, меня бы понял, если бы сейчас воскрес. И я понял, что я правильно сделал. Тогда я его взял, опять сначала начал читать. Уже теперь не насильно. Хотите посмотреть, как у меня 118 псалом выглядит? Красивый? А, его нету. Я же его не собирался проводить. Вот так вот он выглядит весь у меня, вот 118 псалом. Смотрите. Видите? И это все было подчеркнуто до того, как я его начал читать. Тогда я обратил внимание только на один последний стих, я его поставил в рамочку, восклицательный, вопросительный знак поставил рядом в тот день. И сказал, вау, вот почему и меня не застрелили. Вот почему двери ада не раскрылись, и я туда не упал. Потому что Господь, пастырь мой, если овечка заблудилась, что он сделает? Не пойдет ее искать. Он ее найдет и приведет. Он не пойдет ее, ну, пойду-ка поищу, а вдруг найду. Он пойдет, найдет и приведет назад. Правильно? Поэтому, как, если вы сделали грех, самый правильный вариант, если вам хочется себя убить, за то, что вы сделали, читайте 118-й псалом. Какой-нибудь, что вам попадется, любое место. Так нельзя Библию читать, но когда сделал грех, то можно. Какой-нибудь, откройте псалом, если вы в печали, в депрессии, если весь мир против вас, и никто не понимает, 41-й псалом для вас. Открывайте его, читайте. «Душа моя, что унываешь и смущаешься? А ну, уповай на Бога, и Он совершит». Сами себе скажите, хватит ныть в конце концов. Вставай! Если бы Бог хотел тебя убить, Он тебя убил уже еще до того, как ты этот грех сделал. Вставай, кайся на коленях, плачь, вставай и иди дальше. Бог спас вас или спасет вас не для того, чтобы вы сидели и ныли. Поныли, прошло время, теперь что делать надо? Пойдите и расскажите другим, как вы согрешили. И как тот, который умер за вас, спас вас, дав вам, вытерев вас, поставив, накормив, одев и отправив. Именно об этом сейчас и будет 50-й псалом. Друзья мои, откройте, пожалуйста, вместе со мной 50-й псалом. И мы с вами посмотрим, как каялся царь Израиля, муж по сердцу Божьему. Друзья мои, муж по сердцу Божьему разве может грешить? Если Господь говорит, я себе царя помажу, муж по сердцу моему. Ну, это ж должен же как-то отличаться от Саула, согласитесь. Ну, то он, понятно, грешник страшный. Но этот же муж по сердцу Божьему. Между прочим, самая большая разница между верующими и неверующими. Ведь все же каются, и верующие и каются, и неверующие. Ты каялся, когда неверующим был? Да? А какая разница между тем, как ты сейчас каешься, и когда ты неверующий был? Я не имею в виду, когда ты покаялся и жизнь получил. Я имею в виду, когда ты грехи делал. Ну, каялся перед людьми, перед кем-то там. Знаете, какая разница между тем, когда до того, как верующий стал, и после того, как верующий? После того, как верующий стал, ты понимаешь больше, что с тобой сделать должны были за это. Ты понимаешь весь ужас и всю мерзость того, что ты сделал. И ты понимаешь, что ну, за это живыми нельзя оставлять. А до того, ну, Господи, прости мне. Ну, знаете, хлебушек принес, в храм положил, перекрестил, свечу поставил. Фух, вышел, сел в машину и дальше. Еще хуже, чем было до этого. Христианин никогда не должен прекращать каяться, ибо я боюсь, он никогда не прекратит грешить, сказал Чарльз Хадсон Спёрджин. Еще раз. Христианин никогда не должен прекращать каяться, ибо я боюсь, сказал Спёрджин, что он никогда не прекратит грешить. Давайте мы с вами прочитаем первые два стиха 50-го псалма. Первые два стиха 50-го псалма. Начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. Хорошее вступление, правда? Все, кто прочитали первые два стиха, должны теперь прочитать, что было, что это было. Потому что если вы не знаете, что это было, вы не поймете, что написано в этом псалме. Вы поймете слова, и Бог что-то сделает. Но понять полностью, о чем там идет речь, надо сначала прочитать, что было в этом. Эта история записана в 2 книга Царств, 11-12 главы. Вы можете себе это карандашиком написать, ручкой. Псалом 50 был написан после тяжких грехов царя Давида и его покаяния. А что он сделал? Муж по сердцу Божьему, избранник Божий, царь Израиля. Что он сделал? Кто знает? Знаете, что он сделал? Он вышел на стену города, увидел голую обнаженную женщину и сказал, она будет моя. Я же царь. Все подданные кому принадлежат? Кому подданные принадлежат? Мне. Я же царь. Хочу с этой женщиной. Приведите мне ее. Мы привели. Он с ней переспал. И отправил домой. Сегодня это называется сходить в публичный дом. Вы представляете, что делает царь Израиля, муж по сердцу Божьему? Что надо с ним сделать? Что вы сделали с ним на месте Бога? Что с ним сделать надо сказать? Я не это сделал, не переживайте, когда я каялся. Что надо с ним сделать? Убить? Есть в законе Моисея, кто это сделал, побить камнями? Есть или нет? Есть. Ну, тут возникает проблема. Она приходит и говорит, я беременна. Надо что-то делать. Мужа зовите. Приходит муж, он говорит, иди. Мы сейчас это все загладим здесь быстро. А муж говорит, а муж оказался умнее, чем Давид. Интересно, да? Муж говорит, Это что ж, я здесь буду сейчас со своей женой дома отдыхать, а мои солдаты на передовой? Не сработало. Тогда что он делает? Как сказал брат наш, грех накручивать начинает. Тогда он зовет своего начальника и говорит, Урию надо убить. Он первое заказное убийство. Это заказное убийство было, вы согласны или нет? Он говорит, слушай, сделай так, чтобы Урия, когда будет война, поставь его на передовую, там, где больше всего убивают, чтобы его убили. Это заказное убийство, он заказчик, Давид. Он нанимает киллера. Муж по сердцу Бога. Вы еще живы? Он приговорил Урию к смертной казни. Он же царь. Он же может делать, что он хочет. Кто ему указ? Кто может осудить царя? Кто может его побить камнями? Минимум 10 месяцев жил Давид в этих грехах на своей совести. По закону Моисея его должны были приговорить минимум 2 раза к смерти через побиение камнями. Почему израильтяне не сделали это? Возможно, люди не знали о том, что совершил их царь, а может, из уважения к Давиду просто ждали. Как же будет реагировать и воспитывать Бог своего царя? Вот интересно посмотреть, что сейчас будет Бог делать. Мы не знаем, однако одно мы можем сказать с полной уверенностью, Бог поругаем не бывает. Благодать Бога, которую Господь явил царю, не дала Давиду спокойно жить в грехах. Давид ослушался написанный закон Моисея, и Бог прибегает к другим средствам исправления своего царя. Откройте 2 Царств, 12 глава, 1 стих. 2 Царств, 12 глава, 1 стих. Друзья мои, открывайте, я вам дам Библию читать. не переживайте. 12 глава, это книга «Вторая царств», если у вас украинская, тогда это будет вторая книга Самуила. Книга «Царств», 12 глава, 1 стих. «И послал Господь Нафана к Давиду. Если вы не будете слушать Слово Божие, если мы с вами будем идти на поводу своих желаний, если мы будем нашему греху давать полный ход, и ни Библия не будет работать, и Дух Святой не будет с нами общаться через нее, Бог пришлет к нам людей. Он не даст нам жить в грехах. Он захочет нас вернуть назад. Он бросит 99 и пойдет, найдет, возьмет. И если она будет брыкаться, он ее возьмет. Он ее приведет, поставит, скажет, здесь тебе лучше. А я думал, там лучше. Дорогая моя овечка, если бы я тебя сейчас не поймал бы, ты бы 50 метров летел бы вниз. Ну, мне больно было, когда ты меня брал. А если бы я тебя не взял, тебе было бы больнее. Доброе утро, ад. Что нужно верующему человеку, есть, когда он согрешил, сделал грех? Я еще раз подчеркиваю, верующему человеку, когда он сделал грех, что ему надо? Как вы думаете? Откуда он, ну, покаяться надо. Откуда он будет каяться? Что ему надо, чтобы он покаялся? Осознать, обличал. А есть слово на букву Е. Евангелие. Наша большая проблема, что мы думаем, что Евангелие надо только, чтобы покаялся человек, запустить его, знаете, как ракету, и она потом полетела где-нибудь приземлиться. Нет. Чтобы она не приземлилась где-нибудь, а прилетела в цель, потому что грех не попадание в цель. Нужно Евангелие каждый день. И грешнику, как и верующему, нужно Евангелие. А Евангелие, знаете, что говорит? Ты должен умереть. Вчера был уже. Вопрос. Ты почему живой? Потому что Бог тебя любит. Он не хочет, чтобы ты умер. Покайся. Веруй в Иисуса Христа, и будешь иметь жизнь вечную. Правда? Ага. А если ты верующий человек, то Евангелие звучит так. Ты помнишь, кто ты? Ты помнишь, кем ты был? Ты помнишь, как ты стал таким? Ты помнишь, кто за это заплатил? Помнишь? А ты взял пику, сунул ему в бок на Голгофском кресте, а потом взял молоточек, постукал в эти пальцы, в эти гвоздики, а потом еще за ноги взял его и дернул там, чтобы он больнее был. Покайся. И он простит твои грехи. Бог отправляет царю своего уполномоченного, чтобы открыть глаза Давиду на его истинное состояние сердца. Это самое лучшее библейское душепопечение, на мой взгляд, которое есть в Библии. Он рассказывает ему историю про овечку. Помните эти все истории? Вы знаете же эту, да? Или не знакомы? Он рассказывает ему историю про овечку, про господина. И Давид... Где он этот? Несите его сюда, я его сейчас. Так это ты. Что он хотел сделать с этим несправедливым? Я его сейчас. Так это ты. Убивай. Как вы думаете, что сделал Нафан? Он ему показал то, как чувствует себя Бог. Как чувствовал себя в это время Бог на небе, когда Давид сделал грех. Вопрос, почему ты живой? Евангелие ставит сердце человека под мощный рентген Слова Божьего, ставит человека перед лицо Бога. 7-16 стих, я читаю. «И сказал Нафан Давиду, ты тот человек, так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя в царя над Израилем, я избавил тебя от руки Саула, я дал тебе дом господина твоего, жен господина твоего, на лоно твое, я дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого тебе мало, прибавил бы я тебе еще больше. Зачем ты пренебрег слово Господа, сделав злое перед очами его, Урию хитянина, ты убил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом, амонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего, вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урихитянину, чтобы она была тебе женой. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. А это был позже его сын Авесалом. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем. И сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом, смерть. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду. И оно заболело. Вы обратили внимание, как Бог сыпет соль на ран Давиду? У тебя хорошая жена Урии. Твоя жена, жена Урии, очень красивая. Здравствуйте, познакомьтесь, это моя жена. А, да, это же жена Урии, которая у тебя жена. Ну да. Вы думаете, царь после этого жил? Кто у царя жена? Жена Урии. Почитайте дома родословную Иисуса Христа из Евангелия от Матфея. И у вас мурашки по коже побегут или полетят, или поплывут, не знаю, что там будет делать. Друзья мои, Бог совершенно не изменился, как только ты, Божья дочь, Божий сын, отходишь от Писания, закона, предписаний, постановлений, Бог будет обязательно прибегать к другим средствам, чтобы вернуть тебя на узкий путь, выбранный им для тебя. Это могут быть трудности любого рода, работа, учеба, семья, соседи, родственники, друзья и даже братья и сестры в церкви, они будут идти к тебе, они будут тебе действовать на нервы. Бог будет использовать все это для достижения одной единственной цели – поставить тебя перед самим собой, своим словом. И все это совершает Он из-за огромной любви к тебе. Откровение 3:19. Запишите себе, мы читать не будем. Из книги «Царств» мы не знаем, как Давид себя чувствовал и как он каялся, но Давид сам рассказывает об этом в 50-м псалме. «Царь Израильский дает всем своим подданным и нам пример, как муж по сердцу Бога решает страшнейшую проблему греха в своей жизни». Еще раз, он пишет эту песню для начальника хора, скорее всего, Асафа, и дает ему ее и говорит, «Пусть весь Израиль знает, как согрешил их царь, и как Бог помиловал царя, и как изменилось сердце царя, и как у царя теперь совершенно другие цели и мысли. Вы боитесь покаяться? Царь Израильский, на весь Израиль, сказал, пойте псалом, все до одного в Израиле должны знать, как согрешил царь Израильский». Вы помните, почему Авесалом сделал восстание против Давида? Вернее, как он его сделал? Вы идете к царю чайку попить, хлебушек с ним отведать, посидеть, поговорить с ним о том, о сём, о ваших проблемах, чтобы он вам совет дал. У него времени нет для вас. Приходите ко мне. У меня есть время всегда. И люди сказали, если у царя для меня нету времени чайку попить, зачем мне нужен этот царь? К Давиду мог прийти любой человек попить чай, вылить ему свое сердце, и муж по сердцу Божьему после вот этой истории мог посидеть ему и сказать, знаешь, дружище, я тебя прекрасно понимаю, я сам хуже еще, чем ты. А я тебе расскажу, что делать надо. И он нам рассказывает, что надо делать. В 50-м псалме, открывай. Назад, 50-й псалом. 50-й псалом. 50-й псалом. Еще раз, он пишет эту песню для начальника хора, чтобы тот отдал ее певцам, и они громко пели ее. Давид хочет, чтобы все израильтяне видели, как их царь кается в грехах, как ему больно и стыдно за содеянное против Бога грехи, и что хочет сделать он после того, как Бог снимет с ним вину за грех. 3-4 стих. Давид обращается к милостивому Богу. О! Видите? Это моя Библия. Там сфотографирована. Вот у вас через год должна такая же быть. Если вам негде купить цветные карандаши, позвоните мне, я вам пришлю. Давайте прочитаем, что здесь написано. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мое, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Вы теперь знаете, о чем идет речь? Как вы думаете, что с ними надо сделать? Минимум 2 раза побить камнями. Когда он обращается к Богу, он не говорит: «Господи, накажи меня и убей меня». Он говорит: «Боже», и использует 3 слова в Ветхом Завете, которые описывают сущность Бога. Бог никогда не поменялся в Новом Завете. Никогда. Он всегда был милостивым, милосердным, щедрым и добрым, долготерпеливым и многомилостивым. Вы можете открыть у Ионы, почитать, что он говорит про Бога. Вы можете у Давида почитать любой ветхозаветный текст. Откройте, прочитайте, с чего начинается молитва верующих. «Ты милостив, а мы согрешили». Господи, «Ты свят, мы согрешили, яви милость свою к нам». Бог всегда был милосерд. Его суть – милость и благодать. Те, кто проповедуют и говорят, Бог в Ветхом Завете строгий, Бог в Новом Завете милый, милостиво любящий, они верят в 2 разных богов. Бог всегда был свят. И 1 Петра об этом говорит: «Будьте святы, ибо я свят», цитирует книгу Левит. И Бог всегда был милосерд. Божья святость не терпит греха человека, грех должен быть наказан, ты должен умереть. Но Божья милость говорит: если ты покаешься, ты будешь жить. Бог всегда был такой. Каин отказался каяться. А Давид? Боже, помилуй меня. Посмотрите, Давид использует в своей молитве все 3 составляющие характера Бога. Помилуй, ханан, благодать, милость, добро, хесед, еврейское слово, щедрот, это рахам, милосердие. Этим словом, щедрот, который здесь стоит, этим словом евреи обозначают утробу матери, там, где находится плод. Это самое надежное место для ребенка, который не родился. Это чрево матери. Щедрот, вот это слово, которое там стоит. Представьте себе, он говорит: у тебя самое надежное место. Я к тебе побегу, потому что у людей нет милосердия. Пишет он в другом месте. Он знает, что он натворил, и что он заслужил. И его надежда только на милость Бога. Если ты сейчас ко мне не будешь милостив, жизнь не имеет смысла. Я так жить больше не буду. Или ты меня милуешь, или я не буду. Интересное условие, да? Или ты меня милуешь, или зачем мне жить? Жить в немилости Бога для верующего человека – это смерть. Господь, я тебе нужен еще здесь, на этой земле? Ты хочешь меня что-нибудь иметь здесь? Ты хочешь, чтобы я что-то делал на этой земле? Вот или милуй меня, или убивай. Если ты меня не помилуешь, чего я здесь буду делать? Ему не на что больше рассчитывать. Единственное, на что он может рассчитывать, на милость, благодать и милосердие Бога. 5-8 стих. «Ибо беззаконие мои я сознаю», Давид называет грех по имени, «ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот я в беззакониях зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты», смотрите, чувствуете, что мы с вами говорили? «Вот я», «вот ты», «вот я», «а вот ты», посмотрите, «вот я в беззаконии зачат», 8 стих, «вот ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость». Представляете? «Вот я, меня надо убить, вот ты взял и...» Вы чувствуете разницу между нами и Богом? И вот Давид, вы ее видите? Послушайте, махните головой или нет, или да. Вы видите разницу между нами и между Богом? Слава Богу. «Вот я, а вот ты». Вот она разница. «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Грех 3 раза, беззаконие 2 раза, лукавое, злое. В дальнейших стихах он опять говорит о грехе. 11 стих. «Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои». И упоминает вину за невинно пролитую кровь. «Избавь меня от кровей». Обратите внимание, где видит Давид корень сделанных грехов. Где надо все это явить? В сердце. Внутрь. Вот где проблема. Проблема греха Давида – сердце, а не то, что Версавия там ходила. Мы так часто хотим переделать всех женщин вокруг, чтобы наши глаза не смотрели туда. Сестры, не давайте ни одного повода братьям, чтобы у них загорелись глаза. Это правда. Но проблема в братьях, не в сестрах. вот тут. Если вы любите своих братьев, если вы любите мужчин, имею в виду мужское население вашей церкви, братьев, не давайте им повода. Берегите их. Им надо самим разбираться с этими проблемами. Но вы помогите им, им и так плохо. Вы даже себе, ни одна женщина, ни одна, никогда в жизни не поймет, что творится у мужчины в голове или у парня, когда он видит обтекающий торс женщины. Ни одна никогда не поймет. Это все равно, что нам надо понять, как вы рожаете. Как вы думаете, мы вас поймем? Вот точно так же вы не поймете никогда, что происходит в мужской голове. Никогда. Вам просто это не понять. Вы просто можете это даже не думать. Вы не сможете это. Как мы не сможем вас понять, что вы чувствуете, когда вы рожаете. Будьте милостивы к братьям и взрослым людям, всем мужчинам. Но Давид не говорит, что женщина и моя проблема. Он говорит, моя проблема все здесь яви. Более всего впечатляет читателя, что Давиду абсолютно ясно, что каждый грех, дела, мысли и слова направлены против Бога. Посмотрите, тебе единому, 6 стих, согрешил я и лукавое перед очами твоими сделал. А где Ури? А где Ури? А где Версавия? Где Версавия с Урием? В чем кается Давид? В делах или в корнях? В плодах или в корнях? В делах или в сердце? В чем он кается? В сердце. Он говорит, я пошел против тебя. Когда я это все делал, я просто шел против тебя. Я напролом, как ледокол, бурил и шел против. Я перешел в стан врага, взял оружие и стал нападать на тебя. Тебе, против тебя, тебе согрешил, я против тебя пошел я. У современных верующих абсолютно отсутствует такое представление о грехе. Все исходит из сердца. Каждый грех направлен против Бога. Все и вся вокруг меня виновны в моем неверном образе жизни. Сестры, братья, начальник на работе, коллеги. Все, мама, папа, дети, все виноваты. Но только не я. Я, вы что, я же святой. Я же покаявшийся, я же рожденный свыше. Ой-ой. Рожденный свыше. Смотрите, не взлетите. То крылья обрежут, больно падать будет. Чем выше подниметесь, тем больнее падать будет. Рожденный свыше. Вы правильно, мы всегда должны знать, что мы бабочки. Но помните, кем мы были? Червями. Бабочка раньше была? Гусеница. Чем занималась гусеница? Кому она ела? Для кого она служила? Для кого она это делала? Для кого? Себе. Это теперь бабочка. Для кого? Она себя вообще видит? Кто ее видит? Какая красавица! Она понятия не имеет. Она кушает для того, чтобы на нее смотрели. И летит, и орошает, и как она там, как это называется? Опыляет. Она что бы ни делала, от нее вокруг одна польза. Даже если она ничего не делает, на нее все смотрят, думают, ну какая она красавица. И вообще говорят, что хорошо быть бабочкой. Всю зиму проснулся утром, и красавица, весной вернее, да? Нам надо помнить, кем мы были, и нам надо помнить, кем мы стали, кто нас сделал такими. Давид как бы кричит к слушателю, нет! Проблемы находятся внутри меня. Ни Версавия, ни Урия, ни даже тот полководец виноват в том грехе. Нет! Нет! Забудьте это! Не напоминайте мне о них. Я виновен. Я пошел против Бога. Это мои глаза, не чужого. Это мое сердце. Это оно туда рвалось. Это я хотел. Давид кричит к нам. Посмотрите, он пишет. Ты возлюбил истину. Или ты, Господь, любишь, когда сердцем руководит истина. Я же жил во лжи. Ты явил мудрость, хотя моим сердцем в тот момент не руководила истина, однако ты из милости ко мне явил мне свою мудрость, чтобы открыть то заблуждение, в котором я пребывал. Ты! Сегодня часто даже в баптистских церквях больше слышишь о том, как дьявол доводит человека до греха. Но если мы истину о том, что грех рождается в нашем сердце и живет там, упустим из виду, то наше покаяние не будет таким, каким его хочет видеть Бог, а изменений в сердце не будет. Дьявол, дьявол, дьявол. Да кто такой вообще дьявол? Лютер сказал, что это цепная собака Бога. Да у него вообще ничего нету. Кто такой дьявол? Живет себе праведный Иов. Дьявол ходит, тын-тын-тын-тын-тын-тын, со всех сторон в стенку постукался. И Бог говорит, ты видел Иова? Видел. Ну как тебе, мой брат, дорогой? Это он меня любит. Ну, конечно, он тебя любит. Что? Ты оградил. Слушайте, хватит про дьявола проповедовать в баптистских церквях в конце концов. Ты оградил его со всех сторон. Я ему ничего сделать не могу. Да вы хоть заговоритесь. Вот когда вы о нем говорите, он точно там появляется. Да ничего он вам сделать не может. Наша проблема не дьявол. Наша проблема во. Вот тут рождается грех, и дьявол только его инициирует. Хочешь? Хочешь? Он не может подойти сюда и не может там ничего делать. Он, я огражден Богом со всех сторон. Я как Иов могу ему сказать. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ничего ты мне не сделаешь, потому что я в Иисусе Христе. Я в Его руке. Христос сказал, я вас положу в свою руку, а моя, об рука Бога, а моя рука лежит в руке Бога. Кто может туда пробиться? Дьявол? Пробьет руку Бога и пробьет руку Христа и скажет, я пришел к тебе. Да никогда в жизни. Я не верю в это. И Писание нигде не призывает нас воевать с дьяволом. Она говорит нам в 6 главе Ефесянам, оденься, потому что когда он будет на тебя нападать, ты должен выстоять. Но она нигде не говорит, так, одевайся, иди на войну. Воевать надо вот здесь. Вот тут война. Вот тут, когда мысли разрывают. Вот тут, когда хочется, 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 хочется. Вот где война. И дьявол предлагает нам. Но решение принимаем. Мы. Давид совершенно не просит Бога. Давайте прочитаем 9-14 стих. «Открой, окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобой сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладься беззаконие мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Давид совершенно не просит Бога увеличить величину забора своего дома, чтобы он не мог смотреть больше на женщин, которые там купаются. Нет. По тем глаголам, которые он использует здесь, в этой песне, мы видим, как сильно печалится и стыдится он о своих грехах. Муж по сердцу Божьему. Боже, я виноват. Печаль съедает его. Окропи меня, омой, отврати, изгладь, сотвори, обнови. Посмотрите глаголы. Возврати, не отними, утверди. Боже, я не знаю, как мне еще выразить свою печаль о грехе моем. Как вы думаете, был Давид радостным после того, как Версавия стала его женой и родила ему сына? Когда еще Нафан к нему не пришел. Как вы думаете, был он радостным? Конечно, был радостным. Однако с приходом Нафана внутри царя все оборвалось. Дважды. Евангелие вырывает почву из-под ног. Евангелие, радость греха, сделает печалью. Евангелие размажет его по нашим лицам, этот грех. Евангелие обесчестит нас, сделает великим Христа. Он был радостным после прихода Нафана. Зачем я живу? Если не твоя милость, жизнь не имеет смысла. Говорит дважды Давид о потере радости в 10 и 14 стихе. Посмотрите, радость, веселье, возрадуется. 14 стих – радость. Кстати, там в 10 стихе психосоматика. Знаете кто-нибудь такое слово? Когда дух страдает, кости болят. То есть тело, сома – это тело, психо – это душа. Когда ты сильно переживаешь, и начинается все болеть вдруг. Начинаешь радоваться, вдруг таблетки не нужны. Не отвергни лица твоего. Он пишет, не лишай меня общения с тобой. Лицо Господне в Ветхом Завете – это общение с Богом. Не отвергни лица твоего, не лишай общения. Лицо Господне – интимное, тесное, теплое общение с Богом. Духа твоего святого не отними от меня. Не лишай меня способности служить тебе, исполнять твою волю, твои цели, твои задачи на земле. Всем харизматам сейчас привет. Это не говорит о том, я сейчас специально в камеру смотрю, это, и вдруг они будут смотреть. Это не говорит о том, что Бог может Духа Святого забрать, Он нас никогда его не заберет. Дух Святой давал возможность людям служить.
И если написано «не отвергни от меня Духа Святого», это значит, Давид не сможет больше служить Богу, потому что только Дух Святой дает возможность человеку служить Богу. Аминь.
Теперь к вам обращаюсь.
Здесь не речь идет о том, что Бог Дух Святой заберет. Дух Святой давал возможность служить Ему. Давид говорит: «Я хочу служить Богу. Если Дух Твой не будет во мне, я не смогу Ему служить. А зачем тогда я здесь буду жить?» Все просьбы Давида можно свести к одному предложению. «Господь, сделай все, что необходимо со мной, делай, что хочешь. Только чтобы мне быть пред Тобою с чистым сердцем и продолжать общаться с Тобою и служить Тебе, делай все, что хочешь. Мне все равно, что будешь со мной делать. Я хочу иметь чистое сердце, я хочу общаться с Тобой, я хочу Тебе служить, иначе жизнь не имеет смысла». 15-17 стих. Давид хочет поделиться своим опытом с другими. Посмотрите. «Научу беззаконных путям твоим». Смотрите, первое, как только ты это сделаешь, я сразу пойду всем рассказывать.
Сумасшедший Давид.
Нельзя ж никому о грехах говорить. А что обо мне подумают люди? А что о мне подумают люди, если я расскажу о своем грехе?
Да какая разница, что о вас подумают люди? Подумают, что бедный грешник.
Вы знаете, мне одна сестра говорит: «Вот ты взял и рассказал о своем грехе. И что теперь о тебе подумают люди?»
Я говорю: «Знаешь, что они подумают? Что я сделал грех, Бог меня простил, явил милость свою. И дальше через этого грешника пытается Евангелие распространять в этом мире. Ну, ты не знаешь, что я подумал о них, что они подумали за то, что они подумали обо мне.
А что ты подумал о них, что они подумали о тебе?
Что они в ад пойдут? Доброе утро, ад, за то, что они это подумали обо мне».
Вы что, я вам один секрет открою. О вас вообще никто не думает, когда вы здесь поете или проповедуете. Каждый думает только о себе. Поэтому они думают о вас, потому что они думают о себе. Не бойтесь, что о вас кто-то что-то будет думать. Они будут думать о вас, сравнивая вас с кем? Они думают только все о себе. Все люди думают только о себе, поэтому они думают о вас, что им интересно. Вы же хуже, а я лучше. Вот и все думают о тебе. Когда вы слушаете грех, вы говорите: «Ничего себе, такой грешник, и Бог использует его». Тогда я маленький становлюсь, а Бог большой. Когда говорю: «Нет, что, я не грешу».
А, добрый день, Иисус Христос.
Кто не делает грехов? Если вам верующие говорят, что у них нет грехов, либо они неверующие, либо они мертвые. Ну, нет грехов только у мертвых. Я на небе не буду греха делать, у меня там возможности не будет делать. Я не говорю сейчас о том, что мы специально идем, делаем грех. Нет, я имею в виду о том, что мы согрешаем. Он хочет поделиться это с другими. Посмотрите, как только радость спасения твоего будет у меня, и дух владычественный утвердит меня, 14 стих, я сразу же научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, и из Божия спасения моего язык мой восхвалит правду твою. Господи, отверзи уста мои восхвалят, возвестят хвалу твою. Еще одна истина, совершенно забытая современных христианами. Давид хочет освободиться от тяжести, вины, греха, чтобы рассказать всем, кто находится в подобных положениях, об опасности тех путей, на которых они стоят. Он открыто исповедует свой грех перед другими, но его цель, делясь этим, уберечь других верующих от подобных падений. Именно так и рассуждает муж по сердцу Божьему. Отсюда и все его просьбы об очищении сердца, об укреплении духа, чтобы Дух Святой действовал через слова Давида в сердцах слушателей. «Господи, отверзи уста мои, и я расскажу тем, кто не знает Тебя, каков Ты на самом деле, милостивый, благой и милосердный. Я расскажу, как грешил я, как скрывал свои грехи, как страдал в них и страдали люди рядом со мной, как, открыв их, получил освобождение, радость, мир, утешение и свободу в Боге. Господи, утверди меня». 18-19 стих. Давид подводит итог всему вышесказанному. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее. И всесожжение не благоволишь». Ой, знаешь, сколько у меня денег? Я бы столько жертв бы заколол. Соломона бы столько не было. А она надо ему. Богу нужна наша жертва, если сердце грязное. Нужна? Он возьмет ее? Сейчас проверяю, спите вы или нет. Бог возьмет нашу жертву, если сердце грязное? Зачем? Он будет слушать эти песни? Он будет эту проповедь слушать? Он будет слушать стихи? Если те, кто их поют, рассказывают, сердце грязное. А нам надо? Он и слушателям все уши закроет. Не слушайся.
Это липа.
На самом деле, это вообще другое. Это неправда, что они рассказывают. Не надо это слушать. Если здесь грязно, какая разница, что я делаю? Неважно. Поэтому Давид и просит об этом всем. Жертва Богу. Дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, не пройдешь мимо, не проглядишь. Невозможно такого, чтобы Бог, смотря сюда сейчас, не заметил того, кто сидит с чистым сердцем. А такого не бывает. Вот смотрите, если сейчас Бог бы был здесь, он бы вот так взял бы, так просканировал на всех, и сразу бы все бы у него так тык-тык-тык-тык-тык-тык с чистым сердцем. Невозможно такого, чтобы он просмотрел на нас и не увидел чистым сердцем. С грязным там не надо замечать. Там будет только тык-тык-тык-тык-тык, все остальное будет грязь. Я не знаю ваших сердец, я не Бог. Я надеюсь, что у вас они все чистые, и вы все любите Бога всем сердцем, и в данный момент вам не в чем каяться. Совершенно не важно, что мы делаем и как. Решающим будет лишь только одно, с каким мотивом я это делаю. Между прочим, Слово Божие, как обоюдоострый меч, судит помышления и намерения человека, Евреям 4:12, где и находится источник каждого сделанного греха, Марка 7:21-23. Бог сам ввел систему жертвоприношения в Израиле, однако если в моем сердце царствует зависть, обида, непрощение, прелюбодеяние, желание обогатиться, стать популярным, стремление к комфорту, ненависть, убийство и прочее, то Богу мерзки все наши жертвы. Исаия 1 глава 1:20, можете прочитать и 13 стих. В книге пророка Малахии, подводя черту всей истории Бога с израильским народом, Бог говорит, что если сердце наполнено фальшивыми мотивами, лучше закрыть храм, чем в таком состоянии служить ему. Малахия 1:20. И последнее, 20-21 стих. Давид укрепляет свои переживания с Богом. «Облагодетельствуй по благоволению моему Сион, твоему Сион. Воздвигни стены Иерусалима. Тогда богоугодны будут тебе жертвы правды, возношение всесожжения, тогда возложат на алтарь твой тельцов». Бог в Библии очень часто использует простые иллюстрации, сравнения истории для того, чтобы передать сложные истины. Однако из знаменитых иллюстраций Библии есть дерево, где плоды – это дела, а корни – сердце. Мысли, мотивы, решения, эмоции, ценности, сокровища. Иисус, Евангелие от Луки 6:43-45, сравнивает человека с деревом. Одного мессианского еврея спросили, кем является для него Иисус. На что он гениально ответил: если представить, что Бог – это большой замок, то Иисус – это единственный ключ, которым можно его открыть. Здорово? В нашем тексте Давид использует потрясающую картину «Город и его стены». Иерусалим был сердцем Израиля, где жили цари, высокие служащие и правительство. Там принимались решения, там издавались указы, и оттуда следили за их исполнением. Сердце наше принимает указы. Сердце наше говорит нам, что мы будем делать. Чем наполнен был город, тем наполнен был и весь Израиль. Из истории Библии мы знаем, что если царь был богобоязнен, то и народ служил Богу. Если царь был безбожник, то народ впадал во все тяжкие грехи идолопоклонства. Воздвигни стены Иерусалима, охраняй Иерусалим, защищай город со всех сторон. Лишь только тогда в нем не будет греха, мерзости и отступления. Тогда все жертвы будут тебе благоугодны, когда исходить они будут из чистого сердца. Притча 4:23. Кто поможет? Больше всего хранимого. Только два первые ряда знают. 3-4. Больше всего хранимого. Ну, слава Богу. Теперь осталось в жизнь применить. За сердцем наблюдайте. Потому что сердце будет поворачивать мои глаза. Потому что сердце будет направлять мои руки. Потому что сердце будет давать команду моей ноге, куда и наступать, и куда нет. Поэтому, если здесь нормально, то и это все можно усмирить. Поэтому мы и говорим так много о сердце, исследуем Писание, сравнивая его с нашим настроением сердца. Обустраиваем нашу жизнь так, чтобы в ней было как можно меньше соблазнов, ведущих нас к падению. И еще одна важная деталь охраны сердца. Мы следим за тем, что исходит из него, наши чувства, реакции на трудности, наши мотивы, особенно в конфликтных ситуациях. Вопрос, что происходит в сердце, намного важнее вопроса, что ты сделал. Я могу много чего не делать,
но столько хотеть. Сделал, ведет за собой последствия. Хотел, по крайней мере, окружающие не пострадали. Но грех-то Бог судит в сердце. Евреям написано, Бог судит помышления и намерения человека, не дела. Дела они так и так осуждены. Проблема находится в сердце. Поэтому и не упоминает Давид в этой молитве ни своего греха против Версавии, ни против Урия. Они не были виновниками его грехов, лишь только он и его проданное греху сердце являлось источником падения Давида. Никто другой, как Давид, напал на Бога, пуская в ход тяжелую артиллерию. Только он и никто другой был виновен перед Богом, что нарушил его заповеди и постановления, тем самым отблагодарив в кавычках Бога за все его милости и благодеяния, оказанные Давиду. Помните, с чего начал Нафан? Кто тебя поставил царем? Слушайте, а кем ты был, Давид? А кем был Давид? Вы помните, кем он был вообще? Пастух. А папа об этом помнил? Его папа помнил об этом? Когда Самуил пришел помазывать детей, и его все дети прошли, он... Нету одного, Самуил говорит. А что говорит папа? Как нет, все здесь... А, ой, подожди, забыл. Один же на поле овец пасет. Папа даже не знал, что он есть. Бедный такой, знаете, психологи. В детстве у тебя проблемы были. Да у Давида столько было проблем в детстве. Папа вообще о нем не помнил. Когда он пришел к братьям, они вообще его выгнали оттуда. Иди отсюда, кто ты такой? Посмотри себя, маленький, рыжий, вообще какой-то там. Белокурый по-русски написано. Там написано бронлих, коричневатый или рыжевато-коричневатый. Ты гляни себе в сердце с Голиафом сейчас пойдет. В зеркало с Голиафом собрался биться. Вон наш царь. На голову выше всех, и тот трясется, поджал ноги, под телегу залез. А ты здесь, ты, иди отсюда, Голиафом пришел бить. Слушайте, это самое несчастное детство. Чем он занимался, чтобы ему не скучно было, смартфонов не было? Сейчас пойду льва догоню и... Ах, сегодня не лев-медведь? Ну, ребята, а что у него смартфонов нет, чем заниматься? Он за львами бегал, песни пел, псалмы сочинял. Глядишь, тигр прибежит, его скрутит. Тут Голиаф какой-то. У Давида было самое несчастное детство. Не верьте психологам, они врут. Если у вас было самое несчастное детство, вы можете сказать, хорошо, точка, теперь у меня будет самая счастливая юность. Примите решение. Я буду самый счастливый на всей земле человек. С самым несчастным детством. Я буду соревноваться с Давидом. За счастье. Давид напал на Бога, однако Давид знает, что по своей натуре Бог является милостивым, благим и милосердным, который поможет своему рабу побеждать проблему греха в сердце. Вывод из этого псалма. Нам надо следить за движениями в нашем сердце. Мысли, мотивы, цели, желания, эмоции. Второе. Если кого-то из нас обличают, принимайте это с радостью. Попробуйте увидеть за этим благую руку Бога. Когда Нафан пришел, это было счастье. Если вам кто-то говорит, ух, как ты оделась, или там, брат, ты там... Да, это... Ну, понятно, что вам не нравится. Вы думаете, Давиду нравилось? Где он, тащите сюда, я его убью. Конечно, ему тоже не нравилось. Помните, что Бог вам добра желает. Да, не все придут правильно, и не все придут с благими намерениями. И не надо плясать под удочку людей и делать все, что они хотят. Сядьте перед Богом и подумайте. Я сейчас просто один совет. Моя жена учила свою дочь одеваться. Знаете как? Когда она мерила платье или там что-то, юбку в магазине, она говорила, доча, вот у тебя зеркало, вот стул. Сядь на этот стул и посмотри в зеркало. Вот так на тебя будут смотреть братья в церкви. Просто? Все ж просто.
Нельзя!
Нет. Сядь перед зеркалом, посмотри на себя, вот так они тебя будут видеть. Тебе нравится? Ну, а им да. А им будет это, потому что они будут только туда и смотреть. Потому что вы никогда не поймете голову брата. И будут молиться, и мучиться, и сидеть на собрании. Помилуйте их.
Будьте милостивы. Если кто-то нас обличает, принимайте это с радостью, видя за этим благую руку Бога. Третье. Как только мы согрешим, сразу же проверьте, что в сердце толкнуло вас к этому поступку. Ни он, ни она, ни они, ни компьютер, ни ноутбук, ни интернет, ни даже сайты там запрещенные. Не они виноваты в этом. Сердце. Четвертое. Настоящее покаяние всегда будет показывать совершенный грех, как нападение на Бога, грех против Творца. Вы ходите каяться перед там, возле стула, там вы всегда будете каять: Господь, против Тебя пошел я. Я воздвиг артиллерию, я взял меч и пошел рубить против Тебя. И пятое. Основой молитвы покаяния всегда должна быть милость, благость и милосердие Божие. Боже, будь милостив ко мне. Вы помните молитву двух людей в храме? Наши молитвы, кстати, начинаются часто так. Я. Люблю Тебя, Господи. Я в Одессе говорят, я Тебя умоляю. Ты любишь меня, поэтому я стою здесь и говорю с тобой. Молитесь, как молился Давид. Господи, Ты милостив, милосерд. Если вы согрешили, помилуй меня. Я в беззаконии зачат, в грехах. Меня убить надо, но Твоя милость больше, она превозносится над судом. Не суди меня, помилуй. И я пойду другим и расскажу о Тебе. Закончить хочу словами надежды филиппийцам, 1 глава, 6 стих. «Будучи уверен в том, пишет Павел, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, если вы рождены свыше, если в вас зародилась искорка, он не даст вам умереть, он будет мучить вас, вы будете страдать, пока вы не раскаетесь и не вернетесь назад. Эта овечка, которая пошла гулять, она переломает себе все копыта, она исхудает и будет, одни кости на ней там будут торчать, она будет вся в колючках, у нее переплетется вся шерсть, и никто ей не вытрет ее, ладно, скажу уже лицо, чтобы никого не... от этого, что там будет вылетать из носа. Только пастырь Иисус Христос, вернув ее назад, помоет, расчешет, накормит, вытрет слезы, утрет вот тут, вот здесь все, погладит, копытки подшлифует, если они там есть. Скажет: ты поняла, что бегать плохо? Ага. И убегай больше. Зачем тебе страдать? Зачем ты ищешь счастье там, где его нет? Посмотри на Давида. Он тоже хотел быть счастливым. Он сказал: я хочу. И сделал. Его жен насиловал его сын перед глазами Израиля. Всю свою жизнь до смерти он бегал от врагов. Это было последствия этих грехов. Бог простил его. Бог дал ему новое начало. Но последствия пришли. Зачем тебе жить ради последствий? Господь будет совершать нас свое дело до нашего последнего вздоха. Его цель, чтобы мы отражали все больше и больше на земле, утопавший в разврате и мерзостях всякого рода святой и благой характер Иисуса. Чтобы люди, встречавшие нас, видели в нас рабов Христовых, забочащихся не о своем царстве и своих интересах, а о воле Бога и царстве Христа. Помоги, Господи, нам не грешить. А если мы согрешим, то обходиться с грехами так, как бы Ты хотел, чтобы мы обошлись с ними, чтобы прославились не мы, не наше имя, а Ты и Твое великое и всемогущее имя. Я предлагаю сейчас нам встать всем вместе. Если кого-то Бог зацепил во время этого проповеди, если вы знаете, что вам пора бежать назад, если вы знаете, кто вас спас, зачем вас спас и почему, и вы понимаете, что вы находитесь не на тех путях, бегите к Нему, где вы есть. Кричите к Нему, взывайте к Нему, к милостивому, милосердному Богу. Молите Его о пощаде, Он милостив, Он простит вас. Он обещал. Он обещал, Он обязательно простит. А если у вас есть желание, вы хотите, чтобы мы с вами помолились, приходите вперед, мы помолимся с вами.
Мы вытрем вам слезы, а Бог вытрет слезы внутри вашего сердца. Бог успокоит вас. Он даст вам новое начало. Он сделает вас радостными. И радость спасения возвратится к вам. А может, вы ее никогда и не имели. Может, вы сидели и слушали, и думали, о чем он вообще сейчас там говорит. Тогда вам тем более надо идти сюда.